Елена Малиновская. Улица разбитых артефактов. Бал скелетов. Часть первая. Бал и прочие неприятности. Глава первая. Я зверски скучала. День уже перевалил за середину, а я еще была в агентстве одна. Боюсь, Ричард сегодня вообще не придет. Безобразие. Я возмущенно закачала головой, выражая свое отношение к такой безответственности своего компаньона. Говоря откровенно, в последнее время Ричард редко радовал меня встречами. В принципе, это объяснимо. Баронесса Эмилия сделала нам с Ричардом воистину королевский подарок. В одно мгновение мы стали очень обеспеченными людьми. К тому же Ричард помимо денег получил еще и фамильное имение. Понятное дело, он не стал выгонять семью из дома, хотя я бы на его месте сделала это с превеликим удовольствием. Один его гадский братец чего стоит. Но Ричард решил проявить великодушие. Более того, он даже вздумал оплатить многочисленные долги покойного папаши, чтобы кредиторы больше не тревожили его мать. Как раз этим он и занимался в последние дни. Выкупал закладные, подыскивал новых слуг, даже отвел свою мать к целителю, который обещал сделать так, чтобы Аннабель Эшрин больше в жизни не прикоснулась к бокалу с вином. Кстати, надо бы поинтересоваться, получилось ли это. Вроде бы судьбоносный визит был назначен на вчерашний день. Хотя чует мое сердце. Аннабель просто никуда не пошла, в очередной раз набравшись алкоголем без меры. Я широко зевнула, от усердия едва не вывихнув себе челюсть. Затем положила на стол локти и удобно устроилась на переплетенных пальцах. Бедный Ричард. Столько хлопот на него навалилось. У меня дела обстояли намного лучше. Я сразу же положила основную часть причитающихся мне денег в королевский банк, потому что понятия не имела, что делать с таким состоянием. Несколько тысяч отправила Амии, своей благодетельнице, которая некогда спасла меня от участи бездомной бродяжки. От щедрот душевных даже одарила свою постоянную соседку по комнате, что снимала на одном из постоялых дворов Гроштера. Несчастная женщина долго не могла поверить своему счастью. Потом рыдала на моей груди, обещая, что до скончания дней своих будет молиться за меня. И съехала в тот же день, сказав, что возвращается в родной городок. Мол, теперь она сможет купить себе небольшой домик и прекрасно заживет на склоне лет. Слишком стара она стала для работы подавальщицей и посудомойкой в трактире. Слишком болят ее руки и ноги от постоянной тяжелой работы. Да, кстати, о доме. Пожалуй, мне тоже следует задуматься о столь крупной покупке. Нет, я не собиралась приобретать себе имение. Тогда придется искать себе слуг и постоянно решать какие-нибудь хозяйственные хлопоты. Лучше довольствоваться квартирой. Маленькой и уютной. Все равно шумных компаний я водить к себе не намерена. Спальня, гостиная, пожалуй, хватит. В конце концов, это даже неприлично иметь такие деньги и продолжать снимать даже не комнату, а койку на постоялом дворе. Тем более моя новая соседка оказалась обладательницей воистину богатырского храпа. Собственно, именно из-за нее я так и не выспалась сегодня. Глаза так и слипаются. Я клюнула носом раз, другой, затем встала, осознав, что вот-вот засну прямо на рабочем месте. Неторопливо прошлась по кабинету, силясь взбодриться. Кофе, что ли, себе сварить? Я остановилась напротив двери, задрала голову и уставилась придирчивым взглядом на табличку с новым названием нашего сыскного агентства. На темном фоне матово поблескивали золотом крупные буквы, складываясь в причудливую фразу «Улицы разбитых артефактов». Такая же табличка, только крупнее, украшала вход в дом, на третьем этаже которого, собственно, и располагались наши кабинеты. Я задумчиво почесала кончик носа. Надо подать Ричарду идею подыскать новое место для нашего агентства. Где-нибудь на крупной шумной улице сразу же от клиентов отбоя не станет. А пока скука смертная. Название агентства интригует, и вывеска-то красивая. Только толку во всем этом. В наш узкий проулок редко кто заглядывает. Я еще раз почесала нос и решительно подтащила кресло к дверям. По-моему, надо немного поправить табличку. Как-то она покосилась. И, скинув ботинки, я залезла на сиденье. Потянулась к табличке и тут же поняла, что слегка переоценила свои силы. Все равно не достаю. Я мысленно посетовала на свой невысокий рост. Эх, была бы я как Ричард. Затем небрежно задрала платье повыше, обнажив щиколотки, и попыталась вскарабкаться еще выше, на спинку кресла. В следующую секунду дверь резко распахнулась, и это оказалось настоящей катастрофой. потому что открывалась она внутрь. Задела при этом кресло, и оно начало заваливаться на бок. С коротким испуганным возгласом я полетела на пол. Локти и колени заранее заныли в предчувствии неминуемого приземления. Но упала я в заботливо распахнутые объятия Фарлея, который с легкостью подхватил меня.
«Агата, ты в своем репертуаре»,
— с улыбкой проговорил блондин, не торопясь поставить меня на пол.
«Вечно то сбиваешь меня с ног, то падаешь под мои ноги».
После чего осторожно опустил меня.
«Привет»,
— буркнула я и втиснула ноги в ботинки. «Зачем пришел?»
«Твоя вежливость, как и обычно, на высоте», — парировал Фарлей
и поставил опрокинутое кресло на место. Поднял голову, должно быть, желая увидеть, зачем я вообще на него полезла, и понятливо хмыкнул при виде таблички. После чего прищелкнул пальцами, и та сама собою приподнялась, став идеально ровно. «Спасибо». Неохотно поблагодарила я, мысленно досадуя на собственную недогадливость. «И чего я вообще на кресло полезла? Ведь тоже могла бы магия все устранить».
«Не стоит благодарности, Агата».
Светло-голубые глаза Фарлея заискрились от затаенного смеха. Он наклонился ко мне и вкрадчиво добавил.
«Ты же знаешь, что ради тебя я готов на любые подвиги».
Я торопливо шагнула назад, постаравшись, чтобы между нами оставалось достаточное расстояние. Но что скрывать очевидное, сердце как-то приятно кольнуло, когда я вспомнила, чем завершилась наша последняя встреча. Никогда бы не подумала, что мне может понравиться поцелуй. Прежде это казалось мне каким-то мерзким, что ли. Слюни и все такое. Это же крайне негигиенично. Но Фарлей доказал мне, что все может быть совсем иначе. И я бы не отказалась повторить поцелуй с ним. Такими теплыми и нежными были его губы при этом. Правда, я тут же постаралась выкинуть последнюю мысль из головы. Глупости какие. Я не собираюсь больше целоваться с Фарлеем. Никогда и ни за что.
«Давненько тебя не было видно», — проговорила я, вернувшись к себе за стол.
Я опять разозлилась на себя, потому что мой голос вдруг обиженно дрогнул при этом. Почти незаметно, но Фарлей не был бы одним из самых известных королевских дознавателей, если бы пропустил это мимо ушей.
«Скучала?» —
весело спросил он и подтащил кресло к моему столу. Уселся в него и обескураженно всплеснул руками, добавив.
«Не злись, Агата. У меня было очень много дел, но как только я освободился, то сразу же решил навестить тебя».
«Я не злюсь», — спокойно ответила я и внутренне порадовалась тому, насколько ровно мой голос прозвучал на сей раз.
«Но все-таки скучала».
Фарлей лукаво подмигнул мне. Я покачала головой. Да, Фарлей тоже в своем репертуаре. Такой же насмешливый и въедливый. Но, как ни странно, он прав. Весь тот месяц, что мы не виделись, я действительно часто думала о нем. И мне было досадно, что он словно бы забыл о моем существовании.
«Но ты всегда можешь навестить меня на работе», — проговорил Фарлей. «Ты же знаешь, двери моего кабинета открыты для тебя в любое время суток».
«Спасибо, что-то не хочется», — вежливо уведомила я, внутренне содрогнувшись от этой перспективы. «По доброй воле явиться в отдел городской полиции? Ну уж нет, обойдусь как-нибудь без такого счастья». У меня до сих пор мурашки по коже, как вспомню, что я лишь чудом избежала участи долгого судебного разбирательства и последующей ссылки на рудники. А все из-за того, что я и преступлением даже не считала.
«Как поживает ваше агентство?»
— спросил Фарлей, мудро решив не продолжать тему. Догадался, поди, почему я поежилась.
«Название у вас теперь оригинальное, ничего не скажешь. Поди, от клиентов отбоя нет».
«Нет у нас клиентов», сказала я, не видя резонов скрывать очевидное. Тяжело вздохнула и продолжила. «В эти трущобы по доброй воле мало кто сунется. Надо другое место искать для агентства. Но Ричарду все некогда об этом подумать».
«О, понимаю», — Фарлей сочувственно кивнул. «На беднягу столько всего навалилось. Один маленький ребенок чего стоит?»
«Ну, насколько я знаю, Риви как раз меньше из бед». Я пожала плечами.